течение последних 5 лет в Кыргызстане уже второй раз совершается государственный переворот, первый из которых в истории вошел под лирическим названием «Тюльпановая революция». Последний же, по всей видимости, войдет в историю пролитой кровью многочисленными жертвами. Причинами для «Тюльпановой революции» явились коррумпированность и клановость властей, и она не имела последствий в других среднеазиатских государствах, не оправдав таким образом предсказаний экспертов и большие ожидания демократических сил в этих странах. Причинами же второго государственного переворота, если исходить из официальных требований протестовавшей оппозиции Киргизии, назывались те же коррумпированность, клановость новой власти и плюс ограничение свободы слова, преследование политической оппозиции и отсутствие реальных реформ, особенно в социальной сфере. Возможно ли подобные события в других странах Средней Азии, в которых существуют, по сути, такие же политические, экономические и социальные проблемы и явления? Именно этой теме посвящается очередной круглый стол радио «Азаттық», в котором принимает участие Толганай Умбеталиева, политолог из Алматы, генеральный директор Центрально-Азиатского фонда развития демократии, Казахстан. Марс Сариев, политолог из Бишкека. Мирзо Салимов, эксперт по Таджикистану, сотрудник таджикской службы «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода». Таджигуль Бегмедова, эксперт по Туркменистану, руководитель правозащитной организации «Туркменский Хельсинский фонд Болгария». Алишер Сыдыков, эксперт по Узбекистану, директор узбекской редакции службы «Радио Свободна Европа», «Радио Азатлык». Круглый стол ведет Султанхан Аккулулы, сотрудник «Радио Свободна Европа», «Радио Азаттык». Итак, первый вопрос для дискуссии. Каковы были реальные глубинные причины второго государственного переворота? Это что, слабость государственной власти или коррумпированность, семейственность, репрессивность власти и невыносимые социальные условия жизни народа? Или есть еще какие-то скрытые причины, что невольно поднимает массу населения на протесты? Например, своей первой реакцией только на третий день событий в соседней стране президент Казахстана Нурсултан Назарбаев увидел только социальные проблемы. По его сравнению, валовый внутренний продукт на душу населения в Кыргызстане составляет $800, а в Казахстане $8000. И второй вопрос, на который можно ответить буквально одним-двумя словами. Если первый переворот носит как-то лирическое название «Тюльпановая революция», то под каким названием или с какой политической характеристикой второй переворот может войти в историю Кыргызстана? Первое слово прошу, господин Сариев.
Вы знаете, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прав в том, что основным запалом, основной причиной того, что произошло, этого переворота, являются невыносимые социальные условия жизни населения. И он красноречивый пример привел. На самом деле, что произойдет такой переворот, и в такие кратчайшие сроки не ожидали даже сами оппозиционеры, и вообще эксперты в Кыргызстане тоже были в шоковом состоянии, потому что ожидалась длительная борьба, бескровная, оппозиция была готова к длительной осаде. Но, видите, то, что произошло в Нарыне ранее, это высокогорный регион, где практически все население обогревается электричеством, там были льготные поставки электроэнергии, льготный режим, и практически 80% населения Нарынской области, оно стало на грани нищеты в результате повышения тарифов. И самый спокойный регион, который никогда не поднимался и является самым спокойным, он первым вышел, потому что это самый высокогорный и тяжелый регион. Это послужило запалом, и инцидент с захватом лидера Таласа Шерниязова послужил именно тем запалом, который вызвал массовые выступления в Таласе. А Талас — это особый регион. Кстати, Талас был одним из тех, кто зажег переворот 2005 года. Там очень быстро мобилизуются массы, и, соответственно, все это быстро перекинулось на Бишкек. Руководство оппозиции этой же ночью, когда начались события в Таласе, полностью было обезглавлено. Они оказались в тюрьме. Служба национальной безопасности Роза Исаковна, единственная, кто осталась на свободе, она скрывалась. И практически вот эти все действия по захвату Белого дома и все, что происходило, это выполняли люди второго эшелона, так скажем, командиры на местах. местах руководства не было. И Нурсултан Назарбаев прав в том, что запал – это невыносимые жизненные условия, которые создались после шокового повышения тарифов.
Спасибо, господин Сариев. Следующее слово предоставляется господину Салимову, эксперту по Таджикистану. Пожалуйста.
Ну, я думаю, что киргизское правительство было самым слабым звеном в этой цепочке постсоветских правительств. И вот те силы, которые подвинули вот на эти последние события, я имею в виду внешние силы, именно разорвали, как и положено, именно этот самый слабый цеп, чтобы другим был урок. В том числе и правительство Таджикистана, Грузии, Украины или других стран, которые, кто у власти, он уже понял, что такая ситуация может прийти и к ним. И то, что Владимир Путин там первый же день как бы открыто выразил свою позицию по киргизскому вопросу, тоже как-то говорит о том, какие силы стояли за всем этим. Но, конечно, нельзя исключить и внутренние факторы того, что народ был очень недоволен этим правительством, повышение тарифов, арест оппозиционеров. И как бы все это собралось, все вместе и вот так и вспыхнуло в Киргизстане. Но я думаю, что в контексте этих событий нужно посмотреть и на последние разногласия региональные, особенно в вопросе распределения воды. И вот как бы одним из сильных результатов вот этих событий будет то, что строительство Камбаратинской ГЭС отодвинется на несколько лет.
Спасибо, господин Салимов. Болгария, вы меня слышите? Госпожа Бегмедова.
По поводу апрельских событий в Кыргызстане, конечно же, социально-экономические проблемы в совокупности с разочарованием в лидере перетекли в стихийный протест. Заметьте, кыргызстанцы очень свободолюбивый народ. И, естественно, они были недовольны, что обманулись в своих ожиданиях. После Тюльпановой революции они ждали от руководства новых подходов в управлении государством. Однако экономическая ситуация в Киргизии никак не улучшилась. Бакиев же скатился к так называемому пути руководителей станов. У нас в Туркменистане это называют башизм. Причем по скверному пути – клановость, непотизм, игнорирование мнения общественности. В стране отсутствует какое бы то ни было производство, разрушены заводы. Люди вынуждены ехать на заработки в Казахстан. По некоторым подсчетам, 1/5 часть населения – мигранты. И заметьте такую закономерность. Чем глубже нищета, тем больше размер маразма, культа, пиара одной и той же личности. В целом, правление Бакиева отличалось некоторой непоследовательностью, метанием, что ли, отсутствием взвешенности. Думаю, политологи и историки дадут более профессиональное определение бакиевского типа руководства. А крен Бакиева в сторону авторитаризма стал очень заметен, когда активисты и общественники ощутили на себе различные запреты, преследования, контроль за интернетом. Поэтому следовало ожидать всплеска недовольства. Но, к сожалению, оно проявилось в самом худшем виде – с кровопролитием, мордобоем, мародерством и вина руководства, допустившего подобное. Любой вид насилия недопустим. Ведь даже смерть одного человека – это невосполнимая потеря. А здесь счет идет на десятки погибших и сотни раненых. Это ужасно. Сами кыргызы не одобряют насилие. Вы, наверное, видели хронику и слышали восклик мужчины. «Самсухлар эсеклер», кричит он, увидев истекающего кровью парня. Данный комментарий простого обывателя обошел все СМИ.
Спасибо. Теперь слово предоставляется эксперту из Казахстана, госпоже Умбеталиевой. Пожалуйста, вам слово.
Ну вот я, наверное, здесь добавлю то, что вот вероятность повторения событий 2005 года, того же государственного переворота, я думаю, что вероятность была в Кыргызстане очень высока. Последние события, которые происходили в Кыргызстане, тоже как внутренняя политика, так и внешняя политика, она в стране практически велась в интересах семьи Бакиевых, а не в интересах всей страны, всего народа. И в результате вот такой вот непонятной политики, то есть во внешней, во внутренней, если мы возьмем это государственное управление, реформа государственного управления, в результате которого фактически было создано теневое правительство, во главе которого стал сын Бакиева, и также недальновидная внешняя политика Бакиева, они, скажем так, способствовали тому, что переворот состоялся. Ну, я думаю, что здесь я, наверное, немножко не соглашусь с экспертами из Кыргызстана, в том плане, что это было непрогнозируемо. Я думаю, что это было достаточно прогнозируемо. Единственный вопрос оставался открытым относительно сроков. Когда это могло произойти в любой момент? Тем более, что с 2005 года в Кыргызстане практически не утихают массовые волнения. Они периодически возникают, и в то же время правительство фактически не реагирует на эти массовые выступления. Ну, единственный метод, который применяется властью, это, скажем, силовое давление. А, как известно, такой подход никогда не решает проблему. Поэтому вот эти накопившиеся социальные проблемы, они стали поводом, мне кажется, к этим событиям. Ну, относительно же, если возьмем название, как назвать эти события, я думаю, что все-таки в истории они останутся именно как государственный переворот, потому что действительно он был совершен, непонятно, где сейчас находится Бакиев. Ну, мы, конечно, знаем его местонахождение, но я имею в виду именно в политической системе, кто он, ни вес, ни влияние, абсолютно непонятно его.
Хорошо, спасибо. Теперь слово предоставляется эксперту по Узбекистану, директору узбекской службы радио «Свободная Европа» радио «Азатлык» господину Сиддику.
Спасибо большое. Я хочу выразить немножко другое мнение, немножко отличное от моих коллег, которые уже выступали. Мы говорим здесь о глубинных причинах того, что случилось в Кыргызстане. И, на мой взгляд, самую глубь причины нужно искать в плоскости демократического духа самого кыргызского народа. То есть кыргызский народ — это не узбеки, это не таджики, я не националист, это просто сам народ. По сути, он может, он способен, он политически волен вот в этой плане. Вот об этом, я думаю, что тоже не нужно никогда забывать. Кроме того, судя по причинам, которые вот привели мои коллеги, то революция, скажем, в Узбекистане, если это причина нищета, если эту причину коррупция или непотизм и так далее, то в Узбекистане такая революция должна случиться не два раза, а 3-4 раза. И она могла бы быть еще более кровавой, еще более ужасней, чем то, что случилось в Кыргызстане. Но, скажем, основной упор, на который я бы хотел сделать акцент, это то, что кыргызский народ все-таки очень радикально отличается от всех остальных центральноазиатских народов. И на этот народ некоторые те слушатели нашего радио, они смотрят с большой завистью. И некоторые звонящие на наш сервис, они говорят, что если уж свержение власти или Каримова требует, чтобы мой магазин разграбили, я бы плазменные телевизоры вытащил на улицу, пусть их тоже бьют, я бы свою машину на поджигание бы отдал. То есть народ готов отдать мародерам или людям, которые хотят вершить демократию, свое имущество. Они готовы это сделать. Вот об этом я хотел бы сказать.
Алишер прав, на шею такого народа просто так не сядешь, и вот в чем ошибка Бакиева.
Спасибо, господин Сиддыков. Уважаемый гость, к нам присоединился еще один эксперт по Кыргызстану, Венера Джуматаева. Она также является ведущим сотрудником Кыргызской службы радио «Свободная Европа», радио «Азаттык». Венера, напомню вам тему обсуждения. Каковы реальные глубинные причины второго госпереворота в Киргизии? Это что, слабость власти или ее коррумпированность и семейственность? Ее репрессированность или невыносимая социальная жизнь народа? Или есть еще какие-то скрытые причины, что невольно поднимает массу на протесты? Пожалуйста.
Все, что вы сейчас сказали, все эти элементы присутствуют как причины того, что случилось в ближайшие дни и что сейчас происходит в Кыргызстане. Но во главе всего стоит то, что за последние 20 лет истории Кыргызстана, это уже, если мы все будем называть революцией, то это уже третья революция. В 90-м году единственная страна Кыргызстан, где народ восстал против коммунистического лидера, свергли первого секретаря ЦК КП Киргизии Масалиева и привели абсолютно нового политики человека, ученого Аскара Акаева. Это было уже новое явление для Кыргызстана, для независимого Кыргызстана. Но беда кыргызских правителей до сих пор была в том, что они не учли то обстоятельство, что когда, если они приходят к власти через народные восстания, то и ожидания народа велики настолько от них, что они не должны ни на минуту расслабляться. И сейчас перед временным правительством стоит такая же задача, что народ от них ждет очень многого. Хорошей жизни, свободы слова, свободы мысли и так далее, да, справедливости. Но наш бывший президент Аскар Акаев, он на самом деле вогнал столько свободы в самом начале 90-х в Кыргызстан, что люди наглотались этим воздухом свободы, наглотались. Это теперь уже невозможно изменить по-другому. Народ политически очень активный в Кыргызстане. В каждом селе почти можно насчитать по 3-5 НПО, независимых неправительственных организаций, где в основном женщины, я вам скажу, правозащитницы, учат народ, как защищать свои права, как отстаивать свои права. Так что политическая активность Кыргызстана, где работают тысячи и тысячи правозащитников, НПО и так далее, это должны учитывать все правители будущие Кыргызстана, кто бы они ни были.
Спасибо, госпожа Джуматаева. Если позволите, я озвучу следующий вопрос. В Кыргызстане совершен второй государственный переворот или вторая революция, и большинство политических, экономических и социальных проблем, которых участники нашей дискуссии сегодня перечислили как основные причины переворота в Кыргызстане, существуют и в соседних странах, в Узбекистане, Туркмении, Таджикистане и Казахстане, в которых также правят авторитарные, где-то даже диктаторские режимы. Будь то коррумпированность, клановость, но нет также демократических институтов, за что имеются глубокие нерешенные социальные проблемы. Возможно, за исключением Казахстана, где социальные проблемы не столь острые. Более того, по словам президента Нурсултана Назарбаева, Казахстан все эти годы просто купается в мирной жизни, спокойно трудятся люди, воспитывают детей, в стране стабильно. Так вот, наличие аналогичных проблем и явлений означает ли, что в соседних государствах возможны подобные народные волнения или государственный переворот? Если нет, то есть другие варианты развития событий в тех или иных странах? Если да, то почему? Пожалуйста, Марс Баке, Сариев.
Вы знаете, на самом деле все эксперты правильно, в совокупности они все правы, все причины есть. Но очень хорошую грань эксперт из Узбекистана заметил. Да, существует ментальность и различие, скажем, народы земледельческих оазисов древних, я сюда включаю и Туркменистан, хотя там кочевые, они, понимаете, имели свою государственность, я имею в виду 19 век до царского времени, имели бюрократический аппарат, и в какой-то степени из-за того, что они не являются представителями кочевой культуры, кочевой цивилизации, они ментально отличаются. Существует вот такая причина, и ее нельзя игнорировать. Потом эксперты из Таджикистана очень прав. Кыргызстан – это слабое звено, самое слабое звено Центральной Азии, я имею в виду, госаппарат и вообще вся структура государственной власти вертикальная. Вот это тоже насчет того, что цепь порвалась в слабом звене, я с этим согласен. Понимаете, самый большой порог этих государств, в первую очередь Туркменистан, конечно, Узбекистан, Казахстан, это, как ни странно, это ресурсы. Эти страны богатые энергетическими ресурсами, которые позволяют режимам в этих странах успокаивать, понимаете, находить, так сказать, способ решать на минимальном хотя бы уровне, как скажем, в Туркменистане, социальные проблемы, глушить. И вот эти моменты, они консервируют режимы в этих республиках. И вы заметили, что Таджикистан бедный энергетическими ресурсами, и Кыргызстан, они являются вот теми республиками, где обычно неспокойно. Поэтому я думаю, что этот опыт перенести на другие страны, ну, в смысле, что это спровоцирует, говорить рано, и я думаю, что нету такой прямой последовательности, что это может распространиться на весь регион Центральной Азии или отдельно взятые республики Центральной Азии. Возможно, хотя тоже очень сложно это сказать, я думаю, что нет, таджикский вариант. Но после гражданской войны в Таджикистане второй раз это пекло весь таджикский народ не будет.
Спасибо, господин Сариев. Теперь слово господину Салимову.
Я тоже согласен с господином Сариевым, что повторение этих событий в Таджикистане невозможно именно по причине гражданской войны, которую наш народ прошел. И вторая причина, я думаю, что сейчас режим Рахмонова очень сильный и всеми зубами будет хвататься за свою власть и не даст никакой оппозиции вот так выдвинуться против правительства. Но все равно я думаю, что вот эти последние киргизские события — это шаг вперед, причем очень положительный шаг, и он заставит вот этих зазнавшихся режимов Центральной Азии задуматься и делать какие-то шаги назад. Я вот, например, не думаю, что вот в ближайший год или два имам Аль-Рахмон будет продолжать выдвижение своих сыновей и дочерей в государственные посты, будет задуматься перед каждым следующим шагом, который будет делать, и обязательно будет уже больше смотреть в сторону Москвы, чтобы как бы не дать повод лишний для Путина и Москвы, чтобы такой же метод был применен и против его власти, его режима.
Спасибо. Госпожа Бегмедова, пожалуйста, вам слово.
Собственно,
надо отдать должное правлению Акаева, в какой-то мере создавшему возможности проведения народом подобных акций. В отличие от Кыргызстана, в Туркмении общество все еще находится под гипнотическим страхом башизма, потому что именно в руках официальных властей находятся репрессивные органы. Туркменская автократия очень жестокая, она не позволяет никаких даже помыслов, даже намеков на совещательность руководства с народом. В стране полностью отсутствует свободные СМИ, свобода слова, многопартийность, легальная оппозиция, НПО и так далее. А эти основополагающие права должны идти рука об руку со свободой волеизъявления, свободой мысли, передвижения, религии. Например, о кыргызских событиях туркменские СМИ до сих пор молчат. Власти просто-напросто лишают своих граждан на получение объективной информации. Все это в том классическом виде, который имеет Запад, у нас отсутствует и даже не имеет элементов киргизского или казахского правления. У туркменстанцев нет доступа к реальным статистическим данным. Те цифры, которые публикуются, это сфальсифицированные выжимки в процентном соотношении. Они вводят людей в заблуждение. Плюс ко всему, туркменстанцы очень миролюбивый и самодостаточный народ. Они благодарят Аллаха, что у них на завтрак есть чай и кусок хлеба. Большинство не считает безопасным для себя требовать от властей, чтобы питание было полноценным, чтобы здравоохранение было качественным, а образование соответствующим международным стандартам. Вот в силу перечисленного говорить о какой-то возможности революции именно на данный момент очень трудно. Думаю, Туркменистан должен пройти через десятилетия, чтобы население осознало, что все в их руках. Пока многим туркменистанцам удобнее думать, что кто-то извне придет и на тарелочке с голубой каемочкой принесет изменения. Если раньше при Советском Союзе люди жили с оглядкой на Москву, вот там, мол, разберутся и дадут указания, то теперь, к сожалению, люди ждут помощи от ООН, других международных организаций. Скорее всего, лишь только через развитие гражданского общества можно будет подтолкнуть Туркменистан к каким-то реформам. Поэтому международные организации больше обращают внимание именно на гуманитарный кризис в Туркменистане, а именно на то, что образование деградировано, здравоохранение переживает кризис. И пока все внимание обращено на это, параллельно, конечно же, с газовой составляющей. И вот это богатство газовое, по мнению народа, это проклятие, это бич народа. Многие говорят, лучше бы не было у нас всего этого, и тогда бы, может быть, была другая ситуация.
Спасибо. А теперь, господин Сыдыков, а у вас есть что добавить?
Да, к сожалению, демократия не так заразна, как авторитаризм или диктатура, и особенно в нашем регионе. Я могу говорить только за Узбекистан, и то, что было сказано про Туркменистан, может быть и правда относительно Узбекистана, однако в Узбекистане люди собирались, в 2005 году выходили, уже один раз пробовали в городе Андижан, и все мы помним, чем это все закончилось. Люди страшно напуганы, и в таких условиях, скажем, поднимать голову еще раз, это все понимают, что это не Кыргызстан, где 70 человек убьют, а это будет массовое кровопролитие, и просто так правители наши не сдаются. Другой вопрос, что у нас возможен в Узбекистане дворцовый переворот, плюс к этому добавляется фактор того, что Каримов, ему 72 года, он самый старший, скажем, лидер на всем постсоветском пространстве, и люди все-таки ждут, когда он натуральным, таким естественным образом уйдет с политической сцены. Вот в таком положении говорить о каких-то кардинальных, революционных или резких политических изменениях просто невозможно.
Спасибо. Госпожа Умгеталиева, вот по словам президента Нурсултана Назарбаева, Казахстан все эти годы просто купается в мирной жизни, спокойно трудятся люди, воспитывают детей, в стране стабильно. Означает ли это, что в Казахстане подобные в Кыргызстане события невозможны? Тогда как можно объяснить, что власти Алматы, южной столицы Казахстана, не позволили молодежным организациям, студентам провести митинг протеста? Вам слово.
Вы знаете, я вот хочу сказать, что вот у нас, возможно, в Казахстане больше так же, как в Узбекистане, скорее дворцовый переворот, нежели такой государственный переворот на основе вот массовых волнений. Потому что у нас, в отличие вот от Кыргызстана, население более аполитичное. Оно, конечно, здесь президент прав, население более такое зажиточное, и им есть что терять в результате этих массовых протестов. Кроме того, что, наверное, здесь еще есть небольшое отличие от политики самого президента. наш президент все-таки некий баланс, пусть даже плюс дисбаланс есть в сторону его семьи, все же некий баланс существует в отношении того, что население тоже получает определенные дивиденды от той политики, которая у нас проводится. То есть не только обогащается семья, да, но и население тоже какие-то, скажем, пусть небольшие куски, но все равно для того, чтобы удовлетворить свои такие базовые потребности, у нас есть. Но в то же время говорить, что у нас невозможны такие перевороты. А почему? Ну вот, например, Алматы, она, конечно, всегда была политически активная. И здесь всегда это большой студенческий городок. А молодежь, она всегда активная. Даже если мы возьмем вот обсуждение национальной доктрины, оно показало, что население готово выйти на массовые, скажем, волнения, если это будет затрагивать, скажем, такие вот национальные, дух, национальные интересы. Мы даже вот проводили фокус-группы в стране, и очень показательно было, что если говорили, что если Назарбаев не будет учитывать интересы казахского народа, казахского этноса, то, безусловно, они пойдут, скажем, участвовать против этой власти. Поэтому я думаю, что власть предпринимает все условия, все меры для того, чтобы не показывать, не демонстрировать эту протестность. Конечно, у нас протесты происходят и достаточно регулярно в тех же, например, в западном регионе, в южных областях. Но другой вариант, что это не активно информируется. Вот даже, например, недавно у нас были массовые выступления в Атырау. Нефтяники выступали против тех условий, которыми создавало руководство компании. Но это также, к сожалению, никак не отразилось в информационном плане, только немало информации было. Мне сейчас очень сложно сказать, будут ли такие массовые перевороты, но я думаю, что такой прям негатива в отношении президента у нас нету. Популярность президента очень высока, где-то уровни 60-70%.
Спасибо. Госпожа Джуматаева, кажется, у вас есть, как всегда, особое мнение по поводу возможности повтора киргизских событий в других странах.
Я не могу говорить, возможен ли такой сценарий в других странах, но цена человеческой жизни, она очень высока, и никакая политическая или другая цель не может оправдать потерю одной даже человеческой жизни. Поэтому будем надеяться, что таких кровавых событий больше не будет в Кыргызстане и в других странах. И правители наши, наконец, научатся из горького опыта, пройденного сейчас в Кыргызстане, и задумаются над тем, как не допустить того, чтобы люди вышли на улицы и требовали, и отстаивали свои права. Прежде всего, люди в Кыргызстане вышли даже не из-за того, что безработица, и свет выключают, и цены на свет подняли, и так далее. Прежде всего, мне кажется, они требовали верховенства закона, потому что в последнее время игнорирование Конституции и законами со стороны правительства и руководства Кыргызстана приняли просто какой-то слишком необратимый характер. И я хочу просто добавить, что большая ошибка Бакиева была в том, что его правительство проводило неграмотную и непрофессиональную внешнюю политику, из-за чего в последнее время очень сильно испортились отношения кыргызского руководства с руководствами соседних стран и с Москвой. И в последние месяцы, можно сказать, Бакиев остался в какой-то изоляции. И паника в Белом доме в Бишкеке по поводу потери власти началась уже несколько недель или даже несколько месяцев назад.
Спасибо, госпожа Джуматаева. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол, посвященный последним событиям в Кыргызстане. Благодарю всех за участие. До следующей встречи в эфире радио «Азаттык».